Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сейчас хотел бы немного подвести, ну, как бы такой короткий итог под вот этими занятиями, которые у нас были в последнее время о Господе, от вечности. Ну, попробовать выделить самое существенное. То есть суть заключается в том, что когда латинское слово говорит «Господь от вечности», имеется в виду Иегова на небесах. То есть что такое Иегова на небесах? Иегова на небесах – это то божественное, которое воспринято ангелами. То есть это не божественное в самом себе или на самом себе, как что-то мне говори, а это божественное, воспринятое ангелами. То есть когда Господь проявляется в сознании у ангела, он входит, вот в ангеле нет ничего от своей собственной жизни. Все его доброе, все его истинное, вся его любовь, вся его мудрость в нем происходит от Господа.
Это небесные сферы, так можно сказать, да? Вот эти?
Это жизнь ангела. Это, да,
это, ну, в чем они живут?
Так это не просто в чем живут, а это то, от чего небесная сфера происходит.
Сфера вот этого,
Это как бы центр его сознания. Но Господь, ангел не может воспринять Господа в его полноте. Поэтому Господь приспосабливает свое сознание, свое, так сказать, божественное доброе, божественное истинное под сознание восприемника. И поэтому вот Иегова в небесах, вот как он написан в Ветхом Завете, до Господнего воплощения, это было представительство по соответствиям божественного, представительство полное в том смысле, что каждое такое сознание ангельское, оно отражало Господа во всей его полноте, но ограничено. Потому что Господь не может дать только частичку себя. Он говорит, что не меру дает Господь Духа Своего. Господь в каждом ангельском сознании присутствует в своей полноте. Но не только ангельское. В каждом духе, даже злом, он присутствует во всей своей полноте, но воспринимается и проявляется он только в соответствии с тем способом, каким его это сознание воспринимает. Вот один и тот же Господь действует и в небесном ангеле, и в сатанинском духе, и действует в своей присутствии там в своей полноте. Вот это вот, помните, у нас была цитата, что у сатанинского духа отняли присутствие Святого Духа Господня в жизни, и он упал и не двигался, он был только пустой оболочкой. Но в ангеле небесном он проявляется в небесном добром и через небесное истинное, а в сатанинском духе он проявляется во зле существования твоего, его, и в этом... в безумиях его заблуждений.
Это можно так смотреть, созидание и разрушение, да?
Нет, вот я приводил пример, что вот есть народы, которые могут есть свежее мясо, а есть народы, которые желудок свежее мясо не выдерживает. Они просто...
тухлое вот едят, как раз это рыбу и...
Да, если они съедят свежее.
Заживают, это способ приготовления.
Нет, просто у них желудок не в состоянии воспринять.
А, гены вот японца можно убить молоком. Они вот молоко и алкоголь, вот эти народы, они не воспринимают.
Ну, и поэтому вот,
я понял,
да, вот когда Господь дает свою пищу, ангелам им дается свежее, а в адском духе он и должен приспособить жизнь, потому что это его жизнь, существование. Но в ангельском духе Господь должен себя убить, то есть дать тухлятину, чтобы это
могло существовать. Ну, вот это я говорю, что убить можно.
И поэтому их существование называется духовной смертью. Потому что в них Господь постоянно убиваем. и превращаем, так сказать, в свою противоположность. И он убиваем не сам по себе, а он убиваем в процессе восприятия. Только он позволяет это совершить, он этому не сопротивляется. Потому что если будет сопротивляться, это будет вот как такой человек, скажем, поел свежего мяса, его вытошнило, и он умер от отравления. Поэтому Господь позволяет себя переварить таким образом, чтобы в этом адском духе существовать. И вот поэтому, когда Господь до своего пришествия являлся на небесах, и ангелы небесные, и люди небесной церкви, как они могли воспринимать Господа? Они воспринимали Господа жизнью. То есть в отличие от человека гения духовного, человек гения небесного воспринимает Господню жизнь в волю, а из воли формируется его рассудочное, и фактически это составляет одно и целое в нем. То есть божественное доброе и божественное истинное в нем в себе составляют единую единость. Но когда оно формирует, они формируют волительную часть сознания, они формируют рассудочную часть сознания. И кажется, что волительное воспринимается именно приглушно божественное истинное, но божественное доброе в действии, а в рассудочном, но воля действует только через рассудочное. Поэтому в человеке небесного гения воля – это содержимое рассудочного, а рассудочное – это форма воли. То есть это единство, оно там не разделено. И поэтому у них не было слова, каких-то отдельных богослужений, каких-то отдельных познаний, потому что они воспринимали Господа жизнью, а своим мыслительным они постигали Господа в проявлениях в самом себе, то есть в проявлениях действий своей жизни и в представительностях по соответствиям, которые составляли их внешнюю как бы реальность. И они везде видели божественное, во всем. То ли в проявлениях, в своих побуждениях, там, к своей супруге, к своим детям, к своим сотоварищам своего сообщества, то ли супруга вот в проявлении своего мужа, опять же, в детях сотоварища, в окружающих их пейзажах. Там, в земле они видели божественное, так сказать, самого внешнего плана. В деревьях они видели проявление божественных перцепций, в животных они видели проявление божественных чувств. Это ангелы. А люди на земле, так как в них наидствовало все божественного мира, то они видели в добрых животных проявление добрых божественных чувств, в злых животных проявление адских, демонских чувств. Потому что в том мире все существует одновременно, я имею в виду в мире духовном. И небо, и ад. Все будущие, все настоящие. Можно говорить, как же так? Типа в их же временах не было это вот злых людей, соответственно, злых духов. Они только потом появятся. Но в том-то мире все собраны вместе. И поэтому в их внешнем...
Так получается, это духовный мир, что этот идет борьба?
Просто из духовного мира наидствует все разное. И поэтому... Люди, которые жили в эпохе по времени, допустим, древнейшей церкви, на них наидствовали духи, которые произошли от людей, которые от них в будущем отстояли там на тысячи лет. Но духи из мира духов, этих, образовавшиеся из этих людей, уже тогда наидствовали в их сознании, и поэтому у них были, допустим, и овечьи стада, и были волки, которые этих стада атаковали, от которых они защищали эти стада. Потому что эти волки не принадлежали их собственному сознанию, но они принадлежали тех злых духов, которые связаны с теми людьми, которые по времени и пространству от них отстоят на тысячи лет в будущее.
Так вот это же борьба происходит, вот это же, эти проявления злых духов над добрыми.
Ну, равновесие, там не борьба, там равновесие. Причем это равновесие именно всегда, борьба происходит только в человеческом сознании, когда дух пробует овладеть человеком. Вот только тогда происходит борьба. А в мире духовном все это находится в равновесии. И человек существует как производное в равновесии. Все его времена, пространство, сознание и так далее. Но поскольку эти люди древнейшей церкви, связанные с ними ангелы, воспринимали Господа только через проявление в самих себе, то есть Иегову. Иегова это фактически сущий, значит. И они поэтому... присутствие Господа в их восприятии, в их сознании и в творении было как бы ограничено. Потому что Господь ни в ком из них не мог пребывать в полноте. А когда человечество пало, и Господу было угодно взять на себя природный способ постижения, то есть самый нижний, самый последний способ постижения, и обратить его в себе в божественный, то появилась способность осмыслять все предшествующие постижения ангельские совершенно другим божественным способом. Что значит постижения ангельские? Смотрите, вот как образовалось слово «древней церкви». У людей древнейшей церкви не было слова, потому что они сами были словом в своем сознании, и они Господа воспринимали непосредственно своим, так сказать, сознанием, волей и действиями. А вот после падения те, которые превратились в нефилимов, они стали демонами, они Господа воспринимали только извращенно, убивая и превращая его в сатанинские и адские состояния. А те, которые остались людьми, то есть люди, которые, в которых Господь разделил волительное и интеллектуальное, у них в волительном присутствовали злые духи, но в интеллектуальном у них наидствовали ангелы древнейшей церкви, вот эти вот небесные ангелы, которые когда-то были людьми древнейшей церкви. И с одной стороны, им в наследие остались те истории, которые перед своим исчезновением эти ангелы воплоти, люди древнейшей церкви рассказали. Вот это вот было древнейшее слово. Но вы понимаете, что книжка сама по себе это лишь набор букв. Этому набору букв в сознании у человека соответствует постижение памяти природной, какие-то представительности. Вот что такое слова? Слова – это принадлежности памяти природной, выраженные вербально.
Как можно эти действия выразить, да?
Не, вербально, имею в виду голосом. И потом записанные буквами. Но, например, и попугай может, в общем-то, иметь вложенные в него некие такие вербальные вот эти вот он слова произносит, и он по-своему их даже понимает. То есть вот слово, в чем смысл слова вербального, произносимого, оно позволяет контактировать с внешним сознанием и через это передавать внешние чувства и ощущения и какие-то представления. Вот в этом заключается, например, обучение вербальное. Ну, вообще даже разговор. Вот беседа, пришли, поболтали. А что, обменялись состояниями своих сознаний. То есть, когда оно в тебе, ты ее не можешь мысленно транслировать другого человека. Ты можешь лишь выразить ее в какой-либо форме вербальной. А у этого человека, на самом деле, это происходит внутренняя трансляция. Вербальная форма – это только внешний знак, такой самой внешней трансляции. То есть, происходит обмен представительствами памяти, самой внешней, которая во внешней реальности выглядит как вербальная беседа, как бы, ну вот побеседовали. И происходит как бы перетекание из одного сознания в другое вот этих вот внешних представительностей памяти. Но, например, человека можно научить, он может наизусть заучить какую-нибудь книжку, ее совершенно не понимая. Вот я уже приводил этот пример, там Солженицын написал, что он с каким-то доктором медицинским, когда был в лагере, и у них был еще возчик такой какой-то из крестьян. И они беседовали с этим доктором, и тот их слушал, потом говорит, знаете, вы вроде на русском говорите, а я ничего не понимаю. То есть, кроме вербального, вот можно, вот мы возьмем книжку по высшей математике, мы ее прочтем, но мы ни бельмеса там не поймем. Какие-то функции, какие-то там факториалы и так далее. То есть еще внутреннее постижение. И вот это вот внутреннее постижение, это то, что ограничивает понимание человека. Вот смотрите, когда людям древней церкви досталось божественное слово от ангелов или же людей древнейшей церкви, через них это слово могли постигать ангелы древнейшей церкви, но они могли сообщать свое постижение людям древней церкви, они могли только часть их постижения воспринимать, потому что они уже были гораздо ниже, нижнего духовного уровня. Но даже ангелы свое собственное слово не могли постичь выше того, как они его постигали, когда они его получали от Господа во внешних представительностях по соответствиям своей жизни. Но поскольку эти представительности по соответствиям были представительностями божественного, то они все представляли по соответствиям вещи божественные в себе. И вот когда Господь воплотился в человека и взял на себя человеческое восприятие, вот ангелы не могут сами по себе меняться. У них не могло, они вот к этому вышли представлением самим по себе. С таким они в вечности и оставались. И не могли перепрыгнуть того представления, которое они получили или выработали, будучи людьми древнейшей церкви в мире. А вот когда Господь взял на себя человеческое постижение и сделал его в себе божественным, он в этом человеческом постижении через свое божественное мог читать слово Ветхого Завета и постигать там абсолютно божественные вещи, что было недоступно даже тем, которые его когда-то написали. То есть в творении изменился, вот в едином большом человеке неба изменился способ постижения божественных представительностей по соответствиям, которые были записаны в виде текстов Ветхого Завета.
Это из-за чего, что сам процесс, что они даны нам прообразы, что это как вот...
Это потому что пришло такое постижение в человека, которого раньше ни у кого ни из людей, ни из ангелов не было. Вот в чем превосходство?
Это как откровение или как
нет, пророчество? Нет, это способ внутреннего постижения в нашем человечестве. Вот когда Господь сделался человеком, Он сделался частью нашего человечества. Вот до этого Он был как бы извне, Он наполнял изнутри жизнью наше человечество.
Это как написано, вы имеете ум Христов, да? Получается, как
вот после его воплощения ум Христов стал присутствовать в нашем человечестве как на равных. И он мог вербально передавать свои божественности, так образовалось слово, допустим, Нового Завета и потом Третьего Завета. И он мог давать просветление в этом слове чисто божественное, то есть ум Христов. То есть он мог исполнять своим умом Христовым такое сознание человека, который был для этого подготовлен.
Ну, да, тут вот латинским сказать умом Христовым, там иначе, как бы, вот, а тут как вот перевод такой, да, переведен, что вот вы имеете ум Христов, да?
Вот. Ну, это опять же из послания Павла, это все не Евангелие, то есть надо четко отделять Евангелие и послание. Да. А то, что в посланиях, это отвечает только апостолы, что они там имели в виду. Только Евангелие – это чисто божественное вот это вот слово. И когда Господь стал человеком, вот Иисусом Христом, Он, читая слово Ветхого Завета, Он воздействовал, потому что Он одновременно обладал и степенью природной, и степенью духовной, и степенью небесной. И степенью небесной Он был среди небесных ангелов, и они в нем, через него, читая слово Ветхого Завета, обретали от его божественного человеческого способность совершенно небесно-божественного постижения этого слова. Вот почему говорится, что солнце после его воплощения засияло всемиром. Опять же, духи, которые были от людей в том мире, которые жили в этом, ну, после падения древнейшей церкви, вот люди древней церкви, они через Господа, когда Господь стал частью их сознания, а они частью его сознания, они получили способность видать свое слово, опять же божественно, но божественно-духовно. Вот так вот появляется благолюбие, или же духовное постижение, духовная божественная любовь к истинному ради истинного. И тогда они в себе увидели то божественное слово, которое у них было на земле, совершенно иначе, чем когда они были людьми. И та часть из них, которая могла быть преобразована, стала ангелами небесными. А та часть, которая не могла быть преобразована, потому что в жизни не жила внешне по заповедям своих церквей, она превратилась в дьяволов ада и была низвергнута в преисподнюю. То есть состоялся тогда страшный суд над людьми, которые жили вот в древней церкви. И вот после этого Господь стал присутствовать в сознании, скажем так, большого человека небесного вообще и нашего человечества в частности, и в своем божественном небесном, и в своем божественном духовном, и в своем божественном природном. То есть это важно понимать, что до Господнего воплощения Иегова, который, то есть Господь, которым присутствовал на небесах, в нем присутствовало и божественное небесное, и божественное духовное. Но даже ангелы небесные, которые воспринимали его божественное небесное, они не воспринимали его во всей полноте. Это вот как у тебя есть, например, лампочка, а тут есть резистор. И лампочка на 220 вольт, а на нее подают только, там, скажем, 130 вольт. Она так еле-еле жевратия, так еле-еле светит. Лампочка вроде нормальная, ток вроде есть, и даже свет какой-то есть, но нет полноты. Потому что... Скажем, вот в патрон вкручена лампочка на 120 вольт. И мы можем подать только 120 вольт. И если подать больше, то она взорвется. А если поменять лампочку и вкрутить на 220, мы можем подать 220, и она ух, вспыхнет. И гораздо больше энергии пойдет и так далее. То есть вот у них как бы поменяли патрон. Остался, а лампочки поменяли. Поэтому... Ангелы небесные после Господнего воплощения стали способны воспринимать внутренне божественное, небесное в полноте Господней. То есть после этого Господь на небесах небесных присутствует в своем небесном, на небесах духовных присутствует в своем духовном степени, или в своей духовной любви, а среди людей он присутствует в своем природном восприятие. И это природное восприятие может быть тоже божественным. То есть вот чем вот что произошло вот среди христиан, начиная от первых времен, не было божественного восприятия слова. Почему? Потому что они еще не в состоянии были вместить. Вот почему Господь говорит, что я приду к вам второй раз. Потому что в первый раз вы не в состоянии вместить. Вот поэтому начало формироваться вот это вот первое или же самое внешнее небо, которое постепенно становилось ложным небом, постепенно перерождалось фальшивым небом. И более того, оно перехватывало влияние в человеческое сознание божественной небесной и божественной духовной степени, которым он сиял на своих небесных и духовных небесах, извращало его. И поэтому человечество постепенно загибалось. То есть оно все больше и больше вырождалось, должно было рассыпаться, погибнуть. Тогда бы исчезла связь, так сказать, неба с человечеством. Наша планета, скорее всего, просто вымерла бы каким-то способом, какой-то катастрофой.
А превратное небо, оно на Земле, получается, существует? Или оно же там не может существовать, ну, на небесах, на тех? Ну.
Дело в том, что человечество – это фундамент небес. Небеса находятся во внутренней степени человеческого сознания.
Ну, на Земле имеется в виду, в человеке, да?
Вот нет, эти ложные в человеке, небеса. Но не на Земле.
Не на Земле.
А ложные небеса – это внутреннее природное.
Потому что там же туда ничего нечистое не войдет, понимаете?
Да,
я вот с этого беру. Вот,
ложные небеса – это внутреннее природное. Как вы помните, мы с вами это вычислили. Mm-hmm. Вот где оно находится. Mm-hmm. И более того, после того, когда Господь взял в сознание Сведенборга природное и вошел в него своим божественным природным, просветлил сознание Сведенборга, а через него произвел в природном состоянии, в внутреннем природном нашего человечества страшный суд, развеял вот эти первые или ложные небеса полностью и вместо них создал небеса новой церкви или же небо нового Иерусалима. Или же небеса природно-духовные. Эти небеса, опять же, находятся во внутреннем природном и воплощаются в рассудочном. Вот если вы возьмете вот эти проповеди, которые были посвящены внутреннему, природному и рассудочному, там этот механизм очень хорошо показан.
Ложные небеса – это как сам процесс получается. Их там нет ложных, ну, даже ничего не чистое не войдет. Самих небесах,
я имею в виду. Стоп, стоп. Это было природное состояние, внутреннее природное состояние человека. Но почему? Говорится же, допустим, что и небеса не чисты перед ним. То есть небеса тоже нет абсолютной чистоты. И небеса тоже Господь должен был, вот, например, когда после своего первого пришествия Он полностью преобразовал небеса, вот эти вот небесные. Но более того, даже небесные Он преобразовал, но более того, вот Свиденборг описывал, у него есть в духовном дневнике это описание, когда я читал слово Ветхого и Нового Завета, то менялся состав и расположение небес. То есть во втором божественном пришествии изменилось не только небеса во внутреннем природном, или же первые небеса, но были также изменения в состояниях высших и средних небес, то есть небес небесных и небес духовных. Это было не просто вот как бы дополнение к слову Ветхого и Нового Заветов. Во второе пришествие Господне, оно для всего, всех состояний человечества было не менее значимым, чем первое божественное присутствие. Вот это вот надо четко понимать. И после него полностью изменился способ восприятия не только в самой нижней или же внутренней природной степени, но изменился и способ восприятия даже в небесах небесных. То есть оно стало гораздо более чистым и завершенным. Вот поэтому говорится, что царствие Господа после этого воцарствовало навсегда. И... Но вот именно первое пришествие дало тот способ восприятия, все-таки второе пришествие это было дополнением. То есть природное, божественное воссияло во всей своей полноте. А до этого Господь во всей полноте изменил небеса небесные, то есть они стали, в общем-то, действительно небесно-божественными, небеса духовные, но без небеса духовно-природные они еще не были полностью божественными. Вот для этого нужно было второе Господне пришествие, и Он еще не царствовал полностью в сознании у человека. А вот после того, как Он изменил это, после того, как первые небеса стали небесами Нового Иерусалима, то есть, если вы помните, Иерусалима – это город. Кстати, в латинском языке она женского рода, так же, как и церковь. Новая Иерусалима, если уж переводить так дословно.
Ну, а старое название – это Салим.
Нет. Да. И в этом оно тоже, и в древнееврейском оно тоже женского рода.
Да.
Иерусалим.
Ну, а так, там вот перевод, ну, в Библии, что это Салим.
Нет, но в этом, в еврейском языке он женского рода. Салем, но все равно Салема, то есть женского рода.
Ага, ага, вот так.
Вот, да, потому что города на востоке вот всегда были, был, это мы привыкли, город это мужское. А это был город этот, ну, женское. Ну, но это же сложно. Вот, просто надо знать, что когда на востоке упоминается название города, вот любого города, Иерусалима, там, Дамаска, это всегда женского рода было. И вот точно так же в латинском языке это было женского рода. И когда вот... Но город это значит учение, доктрина. И но учение в смысле как проявление в действии. Это не просто учение, как вот запись, а это то есть истина в действии. Вот Новый Иерусалим существует только тогда в сознании человека, когда он проявляется в конкретном действии. То есть вот когда мы читаем просто Свиденборга, мало ли кто Свиденборга читает, его все эзотерики читают, и атеисты читают.
И название города очень влияло на вот эти вот действия тоже, это как значение.
Нет, тут не столько название, название только символ. А действие это следование заповедям, то есть тому, что предписано там как действовать. Вот только когда человек начинает, когда он решает, у него Господь, вернее, вкладывает понимание того, что это абсолютно божественная истина, А раз абсолютно божественное, то, соответственно, заповедям, которые там вписаны, нужно следовать так, как абсолютным заповедям жизни. И человек начинает читать латинское, это уже у него тогда не книги Сваденборга какие-то философско-доктринальные, для него это божественное слово, и он начинает их читать с целью понять, как ему надо поменять и построить свою жизнь. И по мере того, как он меняет свою жизнь, вот, вот благолюбие – это любовь к истинному ради истинного. А любовь к истинному ради истинного – это когда мы читаем что, вот, какие-то инструкции с целью понять, как по ним надо действовать.
И вот, получается, это как учение жизни.
Да, учение жизни. То есть, когда для нас становится учением жизни, причем таким, что мы хотим по нему жить. Мы не просто нам любопытно, а вот как они ну, там да, живут да, за забором. А мы понимаем, что мы должны что-то в своей жизни понимать, поменять. Вот тогда у нас появляется муки совести. Муки совести – это когда мы видим, что наша жизнь не соответствует истинам. И мы мучимся от того, что мы не можем жить вот так вот, как надо жить. И муки совести тоже относятся к жизни, к, то есть к любви к истине ради истины. Потому что пока человек мучится муками совести, он как бы еще не может, но он уже хочет. Хотя пока и не может. И он стремится к этому. А вот когда муки совести прошли, когда человек махнул рукой и сказал, а и не надо. А может это и не истина. А может и надо жить по-другому. А может меня обманывают. А может, я неправильно понял.
Ну, обратно, исходя из этого, вот. Всего испытывайте, хорошего держитесь.
Вот тогда происходит гибель церкви в человеке. И вот это вот хуже всего, потому что ну, после этого здесь. Человек, вот это говорится, что если человек сначала жил по-доброму, а потом от него отрекся, то его состояние гораздо худшее, чем было до этого. То есть, поэтому Господь часто и не пускает людей. Вот даже они пришли в новую церковь, они читают Сваденборга, они бегают радостно, кричат, мы нашли, вот это такая интереснятинка, все такое прочее. Они понимают, что это не просто интереснятинка, а что ты посмотри, сволочь, как ты живешь-то, в согласии с этой интереснятинкой. Ты пойми, кто ты есть. А Господь не допускает. Почему? Потому что Он видит, что они в этом не удержатся. И вот такие люди составляют внешние церкви. Они любят Сваденборга, потому что это интересненько. Они вкладывают часто силы в его распространение, в издание книжек, собираются пообсуждать интереснятинку из этих книжек. Но до тех пор, пока нет четкого понимания, что надо изменить жизнь, даже самого примитивного, самого внешнего
просто
понимания.
Просто получается методика.
Это просто, да, развлекуха. И такие люди в церкви тоже полезны. Потому что благодаря им поддерживается постоянное издание этих книжек, внешний каркас церкви, даже финансовый, допустим. И если бы этих людей не было, то и не было бы, возможно, этого каркаса. И Господь это, так сказать, попускает для поддержания.
Ну, это сейчас природного восприятия получается.
Да. Но церковь начинается только тогда, когда человек понимает, что надо полностью менять свою жизнь. И самое главное, когда он понимает, когда он чуть-чуть изменил свою жизнь, что он еще не стал совершенным, а что наоборот, приходит гораздо более внутреннее зло, вылазит наружу. И что вся его жизнь до конца будет непрерывной борьбой за выживание духовной церкви в нем. Вот почему сказано в Евангелиях, что царство, тот, кто претерпит до конца, тот спасется. Вот человек должен, у него должна быть уверенность, что Господь его спасет, если он претерпит до конца. Но у него не должно быть уверенности, что он уже спасен. Вот это очень важная такая как бы дилемма. Ты должен быть уверен, что если ты претерпишь до конца, то Господь тебя спасет.
Ну, познайте истину, истина сделает вас свободным.
Но ты не должен быть убежден, что ты уже спасен, только потому, что ты это понял, даже какое-то время жил по этому, что у тебя всегда остается возможность войти в состояние даже худшее, чем ты был прежде. И вот это вот как бы такая определяющая мудрость, которая должна постоянно быть у нас перед глазами и в памяти. Ну, аминь. Какие-то вопросы будут? По ходу. Но вот я еще раз подчеркну, это надо четко понимать, в чем была разница божественного присутствия в сознании у людей до Господнего воплощения и как оно изменилось после воплощения. И что пришел вот этот вот Господь, тот же самый Господь, который проявлялся как Иегова в сознании ангелов небесных, людей древнейшей церкви, древней церкви. Вот когда он говорит, что я был прежде Авраама, но он стал человеком, причем стал человеком естественным путем. Вот как помните, в Ежедневной проповеди мы обсуждали, почему он не явился человеком, хотя он мог бы явиться в человеческом. Но это бы разрушило, не было бы единения с нашим человечеством, потому что тот в нашем человечестве становится частью его, кто вплетается в дерево естественным путем, что представительствуется по соответствиям его рождением, как ребенком, его постепенным развитием, ростом до взрослого, и потом постепенным умолением и физической, так сказать, природной завершением. То есть, когда все его природные состояния завершаются, тогда наступает вот это вот ограничение, и потом он воскресает в том мире, проходит трансформацию, и превращается уже в духа полноценного. И вот такое точно тоже все прошел и Господь, только он это прошел божественно. То есть в нем все эти состояния были представительностями по соответствиям его внутреннего божественного. Но и я уже не раз говорил, что человек на самом деле возникает там, где нет пространства и времени. То есть во внутреннем природном. А внешнее природное, и тем более так называемое материальное, оно лишь представительности по соответствиям его возникновения и существования вне пространства и вне времени. А его все пространства и времена жизни природные, все его, так сказать, телесности этих пространств и времен, это только представительности по соответствиям, но через которые его существование обретает полноту и завершенность. Вот это очень важно. Но для, опять же, для того, чтобы это понять полностью, нужно уметь мыслить вне пространства и вне времени и видеть это вне пространства и вне времени. Вот, кстати, любопытно, человеческая жизнь, вы знаете, есть такое понятие, как дисперсия. Вот, может быть, вы видали, такая функция, вот такая вот, знаете, раз, никогда не видали. Вот есть основной сигнал, а есть дисперсия, как бы боковые рассеяния. Это в электронике. На осциллографе часто видно такое седло. Вот основной сигнал, а вокруг него дисперсия. То есть как бы боковые рассеяния. Так вот, жизнь человека, если посмотреть на нее как некий такой четырехмерный, ну, как бы такой зубец, вот основной сигнал – это человек в свои, так сказать, развитые годы. А вот смотрите, с одной стороны, дисперсия – это ребенок. Это как бы внешняя невинность без внутреннего сознания. А другая часть дисперсии – это старик. Он тоже ребенок. Вот вспомните в латинском слове, в этом «Небе и Абаде» сказано, что старик, он, человек умаляется к старости. У него становится меньше физических сил, возможностей, и он слабеет также и рассудком. Вот у человека есть пик сознания. Он где-то лежит.
Ходил куда хотел, а потом меня подвяжут и поведут, куда я не хочу.
И он опять же превращается в ребенка, такого же немощного и телесно, и такого же, как сознанием не такого развитого. Но в нем пребывает, единственное, что в этом ребенке должна пребывать некая определенная внутренняя мудрость. То есть эта дисперсия этого его края все-таки имеют различия. Но вот в человеке есть некий пик. Но все вот это вот седло со своей дисперсией, оно отображает цельную внутреннюю структуру человека, которая существует вне времени и вне пространства, в самой внешней степени раздельное творение, которое называется внутренним природным. Вот во внутреннем природном человек уже все его времена и все его пространства пребывают в нераздельном единстве. Но поэтому мы не видим своего внутреннего природного. Почему? Потому что мы, наше восприятие, наше мышление, оно происходит в самом внешнем, то есть природном и материальном. То есть нам кажется, что существует некая внешняя реальность природная, и в этой реальности есть некое тело, и вот в этом теле развивается наше сознание от детских через взрослое до старчества, ну, если оно не обрезано с какой-то стороны. Но все это лишь видимости, но это реальные видимости, и это инструмент, через который возникает и формируется наша человеческая восходящая последовательность. Потому что человек возникает в нисходящей последовательности.
Ну, а вот, извините, тут, ну, как бы у него вопрос...
А отделяется, постой, отделяется от Господа, чувствует, что он самостоятельное от Господа существо в восходящей последовательности. И в нисходящей последовательности человек возникает как эманация божественного. Вот этот вот божественная жизнь, тот Дух Святой, что живет в каждом человеке. И вот в этом нисходящей последовательности человек в Господе существует в идеальной форме. Все мы в Господней, так сказать, задумки идеальны. Но когда это начинает присваиваться по конкретному развитию, то этот идеал, как говорится, это вот, ну, это вот как, скажем, человек приехал, привез идеальный проект какого-нибудь небоскреба. А приехал, допустим, в какую-нибудь заштатную страну и начинают этот небоскреб строить, а у них нет ни материалов, ни технологий, ни специалистов. Они его там из глины, из соломы и так далее. На каком-то этапе архитектор понимает, что если он начнет следовать строго привезенному плану, то эта куча просто развалится. И на ходу начинают карнать, там, уменьшать этажность, заталкивать стены, т.д., т.п., учитывая материалы. И в результате получается кривобокая там 30-этажная избушка, которая еле стоит. И люди говорят, ну как же так, что же вы построили? У вас же такой замечательный проект был. Ну, материалы такие, специалисты такие, ну что вы хотите. Реализация поэтому получилась именно такой. Ну что, если нет вопросов?
То, что вопрос у меня, вот из-за чего, что вот, исходя из того, что вы сказали, вот получается и в божественном человеке, что должно вот это по, ну, по моему рассуждению происходить такое, вот, как вы объяснили, что вот я подумал раз, и появилась здесь, допустим, чашка или ваза, именно такая, вот, как вы говорите, по проекту, допустим, если вот как вот происходит в божественном смысле, вот, ну, размышления. Почему не происходит тут этого, что вот я подумал и появилась вот материальная эмиссия, что его можно пощупать?
А потому что наше подумал,
но вы поняли, но... просто вы так рассказывали.
Оно так не работает.
Должно так происходить.
Это в нас Господь.
Как в сказке. Ну.
Нет, так это и происходит как в сказке. В нас Господь думает, а вокруг все появляется.
Так, а почему только... у нас нету, вот, чтобы я подумал, допустим?
Потому что мы не Господь. Потому что человек – это только фильтр, через который мыслит и действует Господь. Мы только искажаем Господние задумки. Поэтому оно все появляется не идеально через нас.
Это вот как свет. Что и не может именно вот, появляться так, да, этот самый, этот, вот эти, подумал и появилось.
Нет, так не мы на самой нижней находимся. Поэтому это действует через нас.
Тут же я беру готовое, я ж не беру то, что Господь создал, а беру то, что, вот, то, что уже создано Господом.
Так вот маги так действуют, они извращают божественный порядок. Дело в том, что человек должен подчиняться задумке Господней. Он должен благодарно принимать все, что вокруг него появляется, через него, потому что Господь действует через него, дает в той форме, в которой его сознание может это восприять, все вокруг. А маг пытается это извращать. Он ему хочется, чтобы все было так, как ему хочется. И маги, извращая, они, так сказать, они могут заставлять других людей делать то, что они хотят. Есть, опять же, я говорю, что лично я с этим не встречался, но есть и такие маги, которые могут, вот он создавать там чашки, драгоценности.
Это как бы не дух Божий, это он имеется в виду.
Да, да, вот, да. Вот это, они, мы... А это создает дух Божий, но которым они злоупотребили. Там не должно было по божественной логике быть чашки, вот именно в этом месте. Но они перехватили, это сделали так, что тут появилась чашка. Но, во-первых, такие чашки недолго существуют. Там вот рассказывают про какого-то индийского, который создает, раздает драгоценности, но они почему-то потом исчезают очень скоро. А так вроде драгоценность, все держишь в руках, материально, как бы пощупал, все. Только долго не существует, то есть рассеивается. Потому что это противоречит напору божественного провидения. И точно так же все вот эти вот чудесно созданные вещи, вот, например, когда Господь чудеса творил, помните, когда он из там пары рыбок сделал множество рыб, и люди насытились. И они насытились ими как настоящими рыбками, и потом у них было насыщение и так далее. А если бы это какой-то маг сделал, допустим, ему бы это удалось, то или эти рыбки бы исчезли раньше, чем их люди съели, или они бы съели, не было бы ничего.
Это как в Ветхом Завете, когда в Египте вот это вот делали вот эти вот маги, и тут же Господь через Моисея делал, противоположность была этому.
Ведь египетские маги повторили все чудеса Моисея.
Повторяли это на себе. Из-за чего, что вот...
Единственное, что за чудесами Моисея стояла божественная реальность, а за чудесами этими стояла извращенная реальность сознания до тех жрецов.
Почему? Что мы в полноте не знаем, для чего оно надо, каким образом оно будет существовать и все. А тут только это как компетенция Господа получается.
Вот ибо так... иначе будет хаос, каждый будет хотеть своего.
Ну вы вот сказали такое, как представление, что у нас же есть отображение божественного. А я думаю, а чего, не могу. Подумал, раз, и появилось, короче. Ну или так сталось, как бы, допустим, все ж таки там...
Но это все не так просто. Вы знаете, есть понятие технической реализации. Одно дело задумка, другое дело... Это, например, могу ли я, вот у меня есть Феррари, могу ли я промчаться по городу на 300 км в час? Попробовать можешь, до ближайшего забора или перекрестка.
Ну, это как бы оно и не в пользу, и вообще непонятно зачем.
Так что возможности есть, а вот реализация бывает по-разному. Ну что, давайте помолимся и перейдем. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Это вроде...